Приступая к разговору о Гайдаре, я испытываю понятную робость. Робость по двум причинам. Первая, достаточно легкомысленная, в общем, незаслуживающее объяснение, сводится к тому, что Гайдар слишком долго пребывал в искусно навязанной ему роли детского писателя. И если я скажу, что в русской прозе 30-х годов было четыре великих стилиста – Гайдар, Добычин, Платонов и Житков – это вызовет понятный ужас, смех и негодование. Хотя, например, Александр Величанский, замечательный поэт, известный нам, к сожалению, только по песне под музыку Вивальди, когда-то в одной из своих статей пророчески написал: «Лет через 100 будет очевидно, что Добычин был великим писателем, а Булгаков – хорошим билетристом времен Добычина». Я не стал бы утверждать таких радикальных вещей, но со значительной долей уверенности сказал бы, что стилистов, равных Гайдару, российская проза, пожалуй, не знала со времен Грина. В некотором смысле Гайдар и есть его прямой наследник. Когда Грин к концу почувствовал усталость, уже к 29-му году явно ощущал, что ему нет места в литературе, ему на смену пришел его прямой наследник с той же манией дальних странствий, с той же любовью к прозе Густава Эмара или Буссинара, с той же удивительной психологической точностью и достоверностью и с той же немного детской жестокостью, которая есть и в Грине, и от которой не спрячешься. Дети вообще не просто мечтательный, но и жестокий народ. Вторая причина для беспокойства вполне объяснима. Дело в том, что когда мы говорим о советском проекте или о Советском Союзе, мы почти наверняка обречены сталкиваться с самой распространенной реакцией, которая в моем случае, например, меня преследует уже не первый год. Стоит мне написать что-нибудь хорошее о Советском Союзе, от некоторой признательности которому я никак не могу избавиться, как тут же я получаю упрек в том, что защищаю коллективизацию и архипелаг ГУЛАГ. Это понятная вещь. К сожалению, от советского опыта это неотделимо. Но если и было в Советском Союзе что-то хорошее, то, что, как правило, гибло первым, то это ассоциируется у меня с очень немногими и вполне конкретными вещами. С Гайдаром, с Артеком, с литературой моего детства и с теми представлениями, которые советская власть, хотела она того или нет, внушала своим наиболее послушным ученикам. Марья Васильевна Розанова, которую очень трудно заподозрить в любви к архипелагу ГУЛАГ, хотя бы потому, что она 6 лет выцарапывала оттуда собственного мужа и возила ему туда передачи, когда-то заметила, дай ей Бог здоровья, советская власть делала много отвратительных дел, но говорила при этом удивительно правильные слова, которые воспитывали удивительно правильных людей. Гайдар был среди тех, кто был этой советской властью с самого малолетства, со своих 14 лет, не то чтобы обманут, но вскормлен и воспитан. Это не самый любимый сын советской власти, это регулярно ругаемый, избиваемый ею писатель, который умудрился каким-то образом спастись в крошечной лакуне, вот в этом небольшом закутке, который не так сильно шпыняли, в закутке детской литературы. Дело в том, что детская литература – это такой странный парадокс, обязана быть хорошей. У ребенка есть врожденное чутье, он дряни не читает, как собака не будет есть заведомо вредную траву. Вот это врожденное стилистическое чутье, вот Тертуллиан совершенно справедливо говорил, что душа по природе христианка. Я бы добавил, что душа, конечно, по природе эстетка. Ни один нормальный литератор не был воспитан плохой литературой. Об этом замечательно вспоминает Маяковский. В 6 лет он прочел «Птичницу Агафью» и надолго, месяца на 2, получил отвращение к литературе. Но потом прочел «Дон Кихота», который определил его судьбу и мировоззрение. Ребенок, вовремя читающий «Дон Кихота», не пугается сложности этой книги, хотя прекрасно знает, что книга сложная, барочная, избыточная, развесистая и так далее. Он просто получает свое художественное удовольствие, которое я в 8 лет получил от «Дон Кихота», совершенно не зная, что это сложная литература. Точно так же и с Гайдаром. Гайдар умудрился уцелеть в том закутке, в котором содержалась вынужденно хорошая литература. Об этой сложной ситуации Маршак писал Чуковскому: «Но есть на белом свете у нас надежные друзья, которым имя дети». Детская литература, как такой странный, действительно, детский сад, уцелевший в разбомбленном городе, она позволила укрыться туда не только Шварцу, не только Абариутам, но и удивительному писателю Гайдару, этому советскому Грину, который на первый взгляд выглядит абсолютно разрешенным, рекомендованным, казалось бы, естественным. И вместе с тем для советской власти в ее последние годы эта личность глубоко чуждая. И вот это очень интересно, почему, собственно говоря, так произошло. Но сначала нам следовало бы, наверное, вспомнить гайдаровский творческий путь, который привел его в детскую литературу далеко не случайно. Все-таки детским писателем может быть не каждый. Удивителен, например, опыт Льва Толстого, который, как всякий гений, хорош только в чем-то одном и совершенно невыносим во всем, за что бы он ни брался кроме. Вот есть очень важное отличие таланта от гения. Талант более или менее хорошо умеет все. Тогда как гений прекрасно делает что-то одно, а во всем остальном несет такую чушь, что только за голову схватиться. Да? Ну, как Мандельштам, который прекрасно писал стихи, а стоило ему начать переводить или писать детскую лирику, например, и получалось хуже, чем у любого ремесленника. Толстой, который прекрасно умел психологическую прозу, когда берется писать детские рассказы, у него получаются какие-то страшные гротески, какой-то совершенно хармсовский абсурд. Или рассказы ужаса про сливовую косточку, как все засмеялись, а Ваня заплакал. Но почему-то с ребенком у Толстого контакта нет. Видимо, потому что проблемы, которые мучают Толстого, слишком серьезны. Для того, чтобы стать детским писателем, подозреваю я, нужно действительно в самом начале, с самого детства нести в себе огромный запас непонятости и одиночества в мире. Потому что к детям обращаешься тогда, когда тебя предали и продали взрослые. Вот с Гайдаром случилась примерно такая же история. Кстати говоря, обратите внимание, большинство детских писателей потому и обратились к детям, как мокрецы у Стругацких, что со взрослыми у них контакта не вышло. Андерсон начал со взрослого романа о гипнотизёре, очень приличного романа. Роман этот никому особенно не понравился. Пришлось заниматься детьми. Примерно такая же история, кстати говоря, случилась у абариутов, которые были мало того, что освистаны за свои три левых часа, но и сосланы за них. Тогда они решили начать свою работу с детей, и все получилось. Кстати говоря, обращение Маяковского к детской поэзии, а вот уж кто детский поэт от Бога, тоже, в общем, немножечко совпало, 27-й год, не зря же это, с переломом, с ощущением, что все хорошо-хорошо, да нехорошо. И тогда он начинает обращаться к тем, кто уж точно не предаст. В общем, отчасти к своему внутреннему ребенку. Проблема Гайдара была в том, что этому подростку вырасти не довелось, не довелось ему и повзрослеть. Вечная легенда о том, что Гайдар в 14 лет командовал полком, разумеется, не имеет под собой никаких оснований. И, кстати говоря, очень интересно, что главным демифологизатором гайдаровской биографии оказался главный мифологизатор 90-х годов, народный целитель, автор каких-то впоследствии жутких совершенно книг о сексуальной жизни мужчины, Борис Камов, который начинал с замечательных произведений вроде «Сумки Гайдара». Тоже, видимо, какой-то глубоко спрятанный ребенок там сидит. Так вот, Камов, подробно занимаясь гайдаровской биографией, доказал, что в 14 лет он был всего лишь адъютантом крупного железнодорожного начальника. Потом попал на курсы командиров, причем не полка, а роты. Полк получил в 16 лет, когда гражданская война была уже на исходе, и сделал все возможное для того, чтобы с этим полком как можно быстрее развязаться, потому что ответственности этой он разделить не мог. А то, что он в 15 лет однажды участвовал в бою и взял командование вместо убитого на его глазах старшего друга Яши Авсюза, все мы хорошо помним по школе, и все мы понимаем, что ни о каких командирских навыках это говорить не может. Просто человек в 15 лет оказался в гражданской войне и принял управление вместо того, кто был убит на его глазах. В такое время о тактических данных не спрашивают. Надо сказать, что Гайдар действительно, хотя и не имел никакого строго военного образования, ведь, собственно говоря, Подвойский вручил ему удостоверение красного командира, когда ему было 15 лет с небольшим, Гайдар сохранил на всю жизнь вот это удивительное детское милитаристское мышление. То, что Борис Натанович Стругацкий так точно назвал радостным инфантильным советским милитаризмом. Вот это то, что в нас во всех сидит чрезвычайно глубоко. Но, разумеется, у Гайдара это появилось не со времен гражданской войны. Он был чрезвычайно начитанный мальчик. В конце концов, это сын двух сельских учителей. Сначала, кстати говоря, сельских, потом провинциальных городских. Он в родном Арзамасе, да будучи еще дворянином по матери наполовину, хотя и из очень обедневшего рода, читал он с 4-летнего возраста, перечитал он всю библиотеку приключений, которую мог найти. И, разумеется, когда мы читаем первый рассказ Гайдара, напечатанный, когда ему было 18 лет, рассказ, который называется «Угловой дом», мы в ужасе понимаем, что, во-первых, этот мальчик никогда не станет писателем, потому что это чудовищно бездарно. Да? Кстати говоря, Набокову в том же возрасте было предсказано ровно то же самое. Зинаида Гиппиус сказала его отцу, пусть мальчик будет кем угодно, только не пишет. Этого он не может совсем. Но понимаем мы и другую замечательную вещь. Мы понимаем, что этот ребенок, попавший на гражданскую войну, начал реализовывать в ней майнридовские, фенимор-куперские, густам-имаровские представления. Когда он воевал, он искренне полагал, что попал в приключенческую литературу. Человеческая жизнь не стоила для него ломаного гроша. К угловому дому мы еще вернемся, и я вообще с трудом борюсь с искушением зачитать здесь это удивительное сочинение целиком, но только его пространность удерживает меня. От этого я расскажу близко к тексту. Интересно другое. Интересно, что слухи о жестокостях Гайдара, которые с такой невероятной силой раздувались, раскручивались в 90-е годы, они ведь имеют под собой весьма малые основания. Многие серьезные люди, серьезные демифологизаторы занимались военной карьерой Гайдара. В Хакасии или на Кавказе, где ему случилось повоевать, а только в этих двух местах он и был в каких-никаких командных должностях, удалось узнать, в общем, что инкриминировались ему, главным образом, вот в пресловутом хакасском чоне, очень незначительные вещи. То, что Владимир Солоухин написал о Гайдаре в своем странном очень произведении «Соленое озеро», которое свидетельствует уже, конечно, о некотором сдвиге по фазе, который Солоухин в последние годы явно посетил, все это основано на совершенно непонятной, даже не имеющей под собой никакого документального обоснования выдумки. На Гайдара было действительно несколько доносов. Однажды он реквизировал у населения 5 овец. 5 овец по меркам 21 года – это достаточно много. И, в общем, это достаточно тяжелый удар по хозяйству. Но приписывать ему бессудные и сотнями расстрелы пленных – это тоже, в общем, довольно сомнительное утверждение. Было несколько таких расстрелов. По одним данным, Гайдар расстрелял 3, по другим 5 человек, которых не мог отконвоировать никуда, потому что не с кем было конвоировать люди из пресловутой банды Соловьева. Расстреливать нехорошо и одного без суда и следствия. Но приписывать Гайдару садические мотивировки в 16-летнем возрасте крайне странно, тем более, что у нас, в общем, есть показания только самого Гайдара. Записи из его собственного дневника. «Снились люди, убитые мной в детстве». Причем, как мы все знаем из Пелевина, который с удовольствием процитировал эти строчки, обычно Гайдар писал в своем неопубликованном до сих пор огромном по массиву дневнике гораздо более загадочные фразы «Сны по схеме номер 1» и «Сны по схеме номер 2». Но что таилось под этим, эротические ли сновидения какие-то, или страшные воспоминания, мы ведь не узнаем никогда. Знаем только, что были люди, убитые им в детстве, и были люди, которых он действительно в гражданской войне, всерьез воюя, убивал с оружием в руках в 16-летнем возрасте. Ничего не поделаешь. То, что мы читаем сегодня как нежнейшую детскую прозу, «Голубая чашка», «Чук и Гек», это рассказы убийцы. Да? Это звучит ужасно. Ничего с этим не поделаешь. Но вот ведь в чем удивительная штука на самом деле. Когда мы вспоминаем людей на глазах у своих сверстников, вступавших в войну, мы понимаем, что они в свои 14, в свои 16, в свои 20 действительно на какой-то момент страшно вырастали над собой. Это не просто грех, не просто трагедия, не просто ломка. Это еще и некоторый порыв к сверхчеловечности. Вот мы все время говорим о том, что Шолохов после «Тихого дона» не написал ничего великого. А Фадеев много написал великого после «Разгрома». Но у него, правда, и «Разгром» не бог весть что. Но, во всяком случае, это значительно лучше, чем «Молодая гвардия». А Федин много чего написал после «Городов и годов». А Леонов после «Вора» Я-то считаю, конечно, что «Пирамида» — великий роман, но подавляющее большинство читателей, такие, например, как Борис Парамонов, утверждают, что эту книгу в руки взять скучно, а Самуил Лурье замечательно определил ее как роман из антивещества. Значит, если повспоминать всю великую плеяду русских прозаиков 20-х годов, мы обнаружим поразительную вещь. Все они блистательно писали в 20-е, не могли писать и кое-как писали в 30-е, в 40-е начинали огромные романы и не могли их никогда довести до конца. Такова была участь шолоховских «Они сражались за родину», Фединского «Костра», других нескончаемых сочинений, которые пытались довести как-то, хоть вот вспомнить свое былое, и никак ничего не получалось. И Всеволода Иванова участь такова же, и Бабеля участь такова же. Возможно, такова же была бы и участь Гайдара. В 20-е годы эти люди были сверхлюдьми, может быть, чудовищами, но все-таки что-то им было открыто. А потом они заглохли. Чудом удивительным остается феномен Гайдара, который в 30-е нашел себе нишу, чтобы продолжать свою удивительную прозу. Так вот, когда мы говорим о том, что случилось с этим мальчиком в гражданскую войну, мы должны понимать, что он не просто совершил чудовищные злодеяния, он нечеловечески вырос над собой. Когда мы читаем Чапаева, фурмановского, мы читаем, здесь сказано, конечно, сильно, потому что, во-первых, фурмановский Чапаев не переиздавался бог знает сколько времени, во-вторых, вы не найдете его в книжных магазинах, и, в-третьих, вряд ли мы найдем в зале хоть одного человека, который открывал бы эту книгу за последние 10 лет. Но если представить себе такого морального урода, которому пришлось-таки это делать, вас поразит удивительная вещь. Все остальные сочинения Фурманова, ну, в частности, «Гигантский мятеж», читать в принципе невозможно. Это галимое шинельное сукно на стилистическом уровне. Но когда вы читаете Чапаева, вас поражает восторг этого кентавра, вчерашнего, собственно говоря, не про Чапаева сейчас говорю, а именно про Фурманова, который там зашифрован в комиссаре, вчерашнего студента, вполне себе интеллигентного мальчика, который разъезжает на коне, который в первом бою вдруг испытывает адский страх за свою жизнь, но зато во втором совесть его с такой силой кидает в бой, что он действительно несется, как крылатое, страшное какое-то полуконское, получеловеческое животное. И рядом с Чапаевым, рядом с этим полуграмотным бывшим плотником, впоследствии не очень удачливым солдатом империалистической, он чувствует себя божеством. И сколько этой радости в Чапаеве, сколько этого стилистического восторга людей, которые перекраивают мир, людей, у которых на глазах происходит что-то великое. Я должен сказать, что с точки зрения обывателя, конечно, все это довольно гнусные вещи, понимаете? Но, и может быть, я сейчас тоже нахожусь в некотором опьянении, потому что, когда ходишь с одного оппозиционного заседания на другое, а, в общем, до этого всю жизнь ведешь жизнь тихого журналиста, ну, как-то, конечно, начинаешь немножечко заражаться вот этой революционной болезнью, болезнью человека, краящего мир. Разумеется, в наше время это все существует с огромной поправкой, потому что мы-то краим далеко не тот мир. Мы в лучшем случае можем выкроить себе вот такой вот глоточек сколько-нибудь пристойного пространства, а все остальное время должны расшаркиваться и извиняться за то, что мы это делаем. Извините, пожалуйста, спасибо большое. Но, тем не менее, для людей, которые делают это в 18-19 годах, мы можем это ненавидеть, можем этого бояться, но мы обязаны сознавать масштаб. Ничего не поделаешь. Люди, которые в 20-е годы, которые еще в 18-м и 19-м краят мир, люди эпохи Чевенгура платоновского и платоновского же Ювенильного моря, люди платоновского котлована, как бы мы к нему ни относились, это все-таки люди, для которых впервые отступают законы пространства и времени. И как бы смешно, как бы по-идиотски это не выглядело сегодня, тут ничего не скажешь, мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. Правда, плакать они будут по разным причинам. Некоторым будет жаль большевиков, некоторым будет жаль их жертв. Но то, что об масштабе этих времен они будут сожалеть еще долго, это безусловно. И вот, кстати говоря, вспомним обещанный гайдаровский «Угловой дом». Это удивительное сочинение, которое, значит, с каких-то щей включено все-таки в его собрание. И, слава богу, что включено, чтобы мы увидели, что произошло с автором. Включено, но, правда, по разряду статей. Это рассказ о том, как романтическая шайка, сугубо большевистская, конечно, но ужасно романтическая, матрос с впаянной в ухо серьгой, как восторженно пишет Голиков, девушка Галька, которая так звонко умеет кричать «Да здравствует революция!», как никто больше. Ну и сам автор, который играет здесь такую роль смиренного летописца, почти соглашателя. Они должны занять угловой дом на улице, потому что им надо любой ценой продержаться до прихода какого-то красного загадочного пополнения. Зачем идет пополнение, что за город они берут, этого мы ничего так и не узнаем. Они долго дергают дверной звонок, никто им не отвечает. Наконец они проламывают окно, им навстречу выходит седой джентльмен, как там написано, с безукоризненными манерами, сильно удивившийся способу нашего вторжения. И тут мы, конечно, узнаем и холмсовские, и какие хотите интонации, вплоть до Эдгара По. Значит, джентльмена быстро связали вместе со всей его семьей, покидали в чулан, начали отстреливаться героически. И очень скоро никакой Гальки уже не было, пишет автор, а была только детская улыбка на ее мертвом лице и запрокинутая кудрявая головенка. Значит, ну, Гальку жалко, но при этом то, что пишет автор и то, как он говорит, выдает в нем такие непереваренные романтические бредни, такое полное непонимание значимости жизни и смерти, что когда потом убивают еще одну из дочерей хозяина, тут автору изменяет всякий уже художественный вкус, а нам всякая способность относиться к этому серьезно. Дело в том, что одна из дочерей хозяина умудрилась выбраться из чулана каким-то образом. Матрос ее немедленно пристрелил, и только золотой зуб в ее оскале острой иглой по-прежнему напоминает о той ненависти, которую питала она к представителям рабочего класса. Но после этого следует еще один замечательный диалог, когда главный герой говорит матросу: «Мне кажется, нам пора сматываться». На что матрос говорит: «Может быть и пора, но прежде чем мы это сделаем, я прострелю твою предательскую башку», — говорит ему матрос. Разумеется, отстреливаясь, у него есть время под пулями произнести этот пространный монолог о том, что матросы не отступают. Но тут, естественно, прибежало красное пополнение, кое-как все отделались. Дальнейшая судьба джентльмена не вызывает сомнений. А в этом доме теперь клуб. И когда... Ну, клуб, конечно, это я не думаю, что Ильф и Петров читали Гайдара, но потому что как-то помещение клуба, которая венчает собой утопический текст, это довольно общая модель для 20-30-х годов. Там теперь клуб, и всякий раз, когда герой приходит на этот клуб и садится в этот клуб и садится на скамейку, он живо вспоминает, как здесь лежала окровавленная Галка, умевшая громче всех кричать «Да здравствует революция!». Конечно, это кошмар, но вместе с тем мы не можем не понимать того, что бы ни наделал этот мальчик в гражданскую войну, наделал он это только потому, что жил абсолютно святыми романтическими представлениями, обчитавшись классической прозы. А, кстати говоря, в этой классической прозе со злом тоже не больно-то церемониться. Знаменитая сцена проводов курсантов, она очень многое объясняет в Гайдаре. Она есть в школе, она была в действительности, когда Подвойский, тот самый Подвойский, который сказал «устало кончено в Смольной», когда Подвойский, один из выдающихся военных организаторов советских, раннесоветского времени, устраивал проводы курсантов на фронт, окидали их в бой, и они почти наверняка могли оттуда не вернуться, их провожали под похоронный марш. Это такое интересное ноу-хау советской власти. В праздничный момент выпуска курсантов сыграть для них похоронный марш, чтобы они сразу понимали, на что идут. Ну а люди, которые в октябре 41 года, в ноябре, пардон, отправлялись на фронт со знаменитого парада, когда немцы стояли в 10 километрах от Красной площади, не понимали, на что идут? Понимали, разумеется. И тоже похоронный марш, я думаю, там был бы уместнее. Но вот это сочетание триумфа и похорон, которое в гайдаровском 16-летнем сознании закрепилось навеки, оно вообще для его прозы чрезвычайно характерно. Жизнь недорога, жизнь ничего не значит. Ни своя, ни чужая. Есть вещи значительно больше. Могу я сам так думать? Наверное, нет. Могу я презирать людей, которые так думают? Никогда в жизни. Я всю жизнь буду считать, что это и есть единственно возможный героизм. И вот этот похоронный марш по-настоящему сыграл для Гайдара в 22-м году, когда в конце этого года на него было заведено несколько уголовных дел по заявлениям жителей, он был полностью оправдан и полностью 18 лет спокойно один доказал свою невиновность. Но тут выяснилась другая вещь, еще хуже. Его списывали из армии по здоровью. Думаю, что это знаменитое списание по здоровью, о котором тоже написано очень много, оно, конечно, имело под собой не только физиологические основания. Но он ничем особенным не страдал. И в конце концов, в 41-м году добился же он того, что его военным корреспондентом на фронт отправили. Все-таки он ничем особенным, кроме довольно мучительно головных болей, не страдал. Я хорошо знал нескольких детей, выросших с Гайдаром в одном дворе. Так случилось, что двое из этих детей, поженившись, были нашими дачными соседями. Так вот они рассказывали, что Гайдар с детьми играть обожал, и прекрасно у него это получалось, примерно 25 дней в месяц. Остальное время он либо мучился болями страшными, головными, либо впадал в запой, что, естественно, происходило. И несколько раз его дворник вытаскивал из петли, о чем тут же всему двору рассказывал. Были на то причины, вероятно. Гайдар действительно получил довольно тяжелую травму, еще в бытность свою Голиковым. По одной версии, по Камовской, он неудачно упал с коня на спину и повредил позвоночник. По другой версии, эти боли были чисто неврологического происхождения. Но так или иначе, головная боль его преследовала всю жизнь. Другая симптоматика была знаменитой, вот это тоже пресловутый, часто упоминающийся в мемуарах, нервный тик, который его перекашивал. Но думаю, что главная проблема была в другом. Так или иначе, он совершенно не вписывался в новое время, и этот посттравматический синдром, который был ему записан как официальный диагноз, был, конечно, синдромом послевоенным, синдромом афганским, послегражданским, назовите как хотите. В литературе описания этого синдрома довольно многочисленные. Наиболее убедительное оно, конечно, в «Леоновском воре», где Митька Векшин, красный командир, становится абсолютно растленным типом. Одеваться некуда, не вписывается он в мирную жизнь. Все мы помним и пьесу, и фильм «Огненный мост», все мы помним замечательную толстовскую «Гадюку», рассказывающую о том, что мирные бухгалтера получались далеко не из всех кентавров гражданской войны. Очень многие продолжали махать шашкой в мирной жизни. И вот с Гайдаром случилось, пожалуй, еще сравнительно невинное дело. Он почувствовал, что из армии его вытесняют, он в эту новую армию никак не вписывается. Кстати говоря, Фрунзе пытался его в армию оставить, но в этом не преуспел. У него был замечательный запасной вариант. Писал он с детства замечательно, хорошо фантазировал. Он начал как взрослый писатель. Его первая повесть «В дни поражений и побед» была разругана и, может быть, справедливо за штампы, за клишированность, за дешевый романтизм. А вот по-настоящему он начал проявляться с довольно неожиданного цикла очерков, который появился у него в 27-м году, когда он, журналист, отправился отдыхать в Крым. Там ему стало скучно. На Кавказ, в Пятигорск. Там ему стало скучно. Он взял билет до Харькова, насколько ему хватало денег, а дальше отправился в пешее путешествие по Украине. Нанимался шахтером в Донецке, сторожил отару овец, общался с геологами, которые что-то там искали. В общем, такой горьковский вариант по Руси. Он так прошел по Украине. И вдруг он понял, что именно эта стихия бесконечного путешествия, стихия бездомья, дает ему замечательный, по сути дела, материал. Ведь все, что написал поздний Гайдар, зрелый Гайдар, как ни странно, о путешествиях, о человеке, которому не сидится дома, которому дома плохо, который в дом не вписался, о человеке, который отправился странствовать и где-то далеко нашел что-то свое. Собственно говоря, ведь главная гриновская сказка Гайдара, которую записал за ним Кассиль, была сказка о Синегории. Там он выведен у него в «Дорогих моих мальчишках» под именем Гай. Сказка о том, как люди уходят искать свое счастье в страну Синегорию. Ее нет ни на одной карте, но туда дойти можно. Вот эти синие звезды, еще одна повесть Гайдара, которая была жесточайшим образом обругана и не напечатана. Только в наши дни мы ее можем почитать. Дальние страны, все эти таинственные, непостижимые земли, в которых живет мальчишки-бальчиш, все эти цели далеких бесконечных странствий, в которые отправляются Чук и Гек, или главный герой «Голубой чашки» со своей Светланой. Все ведь это истории бродяжничества. И вот в этом бесконечном бродяжничестве, как ни странно, Гайдар себя нашел. Не было менее оседлого писателя в России. Вообще, для того, чтобы что-то написать, ему надо было уйти, уехать, долгое время пространствовать. Журналистика благополучно кормила его до 1932 года. В 1932 году он уже переходит на постоянную, более или менее, писательскую работу. Но и тогда остается, по сути дела, неутомимым странником, путешественником, который заглатывает пространство. Так бывает со всеми людьми, не находящими себе места в обыденности. История псевдонима – это особая статья, потому что вечная расшифровка «Всадник, скачущий впереди», она никакого отношения к реальности не имеет. Еще в древнем фильме по сценарию молодого Лунгина «Конец императора тайги». Девушка, в которую влюблен 16-летний Гайдар, говорит ему, когда он себя называет Хайдар Голик, командир Голик, Хайдар не командир, Хайдар значит «ты куда?». И вот этот вопрос «ты куда?», который он как бы своим псевдонимом постоянно к себе обращает, он, может быть, гораздо точнее соответствует сущности его прозы, хотя на самом деле Гайдар, как он сам это расшифровывал, не что иное, как краткая формулировка его собственных данных. Он, его любимым героем всю жизнь был Д'Артаньян. Так вот, Г – это Голиков, Ай – сокращение Аркадий, а Д-Ар с апострофом из Арзамаса. Да? И вот отсюда Гайдар как такая краткая шифровка. Но то, что он подслушал это имя где-то в хакасских своих экспедициях, да, безусловно. И самое интересное, что оно очень подходит и к нему, и ко всем другим представителям клана. Фамилию унаследовал и отважный Тимур Гайдар, замечательный флотоводец, который тоже известен храбростью и риском, и Гор Гайдар, применительно к которому его фамилию Михаил Успенский так точно перевел, как «всадник, скачущий впереди лошади». Или Мария Гайдар с ее невероятно бурной биографией и столь же бурными, как хакасские дела Гайдара, подвигами в Вятке. Все это действительно оказалось вечным, наследуемым. Это беспрерывная тяга к странствиям, невозможность вписаться в обыденность, книжность, романтизм и риск. Вы скажете, что многие люди за это платят жизнью. Простите за сохранение той рутины, в которой мы живем повседневно. Тоже многие люди платят жизнью, но при этом без всяких изменений и без всякого толку. Хочу напомнить, что все мы платим жизнью, потому что кончим мы все одинаково. Просто другие платят за что-то, как Гайдар, а другие не за что, как подавляющее большинство. Здесь очень уместно вспомнить замечательный диалог Миттерлинга. Те, которые пойдут с детьми, непременно умрут. А что будет с теми, кто не пойдет с детьми? Те умрут на несколько секунд позже. Примерно та же история, в общем, сопровождает биографию Гайдаров во всей их советской традиции. Почему я говорю о том, что СССР – это страна, придуманная Гайдаром? Потому что он придумал три основные ее составляющие. Три основные составляющие советской мифологии, которые мы впитывали с молоком матери. Первое. У нас очень большая и очень добрая страна, которая непрерывно о нас заботится. Разумеется, она подбрасывает нам разные проблемы и испытания, но при этом она все время зорким отеческим глазом за нами следит и в критическую минуту спасет. А в «Судьбе барабанщика» мы понимаем, что если отца взяли, его выпустят, если отвратительный дядя явился, его непременно накажут. Если мальчик почувствовал себя одиноким, его спасут, накормят, напоят. Все время есть вот эта пленка спасительная, которая не даст нам погибнуть окончательно. В критический момент все время кто-то появится, кто-то, кто всегда на страже, кто-то, кто бдит. И, кстати говоря, одним из таких стражников над пропастью воржи, если угодно, потому что Холден Колфилд как раз совершенно гайдаровский персонаж, одним из таких стражников, который бдит в ночи, себя все время ощущает и Гайдар. Человек, который стоит и никогда не позволит ребенку свалиться в пропасть. Испытания будут и множество. Посмотрите, какая страшная повесть «Чук и Гек». Сколько в ней происходит ужасных вещей для 4-летнего ребенка. Если сейчас это перечитать глазами мальчика, который открывает свою первую книжку, телеграмму потеряли, коробочку выбросили, приехали, отца нет, волки кругом, мать стреляет из ружья, Гек пропал. Чуку приснился Турворот. Ну, Гек, правда, спал в сундуке, ну, потому что всегда же Гайдар стоит как-то мощной рукой, спасая, да? Отец приехал только через 2 недели, за это время съели всю зайчатину, и даже, страшная фраза, даже сороки разнесли ее кости. Конечно, здесь вот эта эпическая традиция, восходящая к русской летописи. Ужасный мир, но всегда на страже кто-то прекрасный. Вот это мерещившаяся, наверное, мне и не мне одному с детства, почему-то непременно ночная, огромная страна, в которой башнями какими-то одинокими, сторожевыми высятся караульные вышки. Но это не зэков охраняют, что вы, это охраняют границы. Вот это то, что Евгений Марголит так точно назвал тотальным психологическим прессингом 30-х, который мог, тотальным неврозом, который мог разрешиться только войной, да, это было. Но при этом и есть поразительное ощущение надежности от всех этих самолетов, летающих над этой огромной ледяной равниной, отважных летчиков, которые летят на полюс, всех этих поездов с красными звездами, которые куда-то мчатся. И как хорошо чувствовать, что мы все оплетены этой сетью. Вот помните, как Женя в конце «Тимура и его команды», конечно, самой неудачной гайдаровской вещи, в которую он возвращается к романтике своего детства, и именно поэтому она стала так насаждаться. Но вот там есть прекрасный образ девочки Жени, которая как раз самая симпатичная, наверное, из гайдаровских героинь. И вот эта девочка Женя, которая папе говорит: «Папа, ты уезжаешь в мягком вагоне, как бы я хотела поехать с тобой далеко-далеко в мягком». Но кто из нас, провожая далеко какого-нибудь родственника, пахнущего тревогой и дымом, не думал о том, как бы хорошо действительно поехать далеко-далеко в это таинственное пространство, где проходят какие-то бесконечные военные учения. А для меня это все еще потому было особенно родственно и сладостно, что дача стоит рядом, вот этот крошечный этот советский садовый участок восьмисоточный, который такой наш общий суррогат русского поместья, русской усадьбы. И вот когда там таскаешь какой-нибудь ненавистный песок, чтобы поднять какую-нибудь никому не нужную грядку, которая все равно немедленно зарастет, вдруг очень радостно услышать, как рядом, значит, учения идут. А город подумал, учения идут. А это у нас рядом бабахает воинская часть. И, разумеется, шестилетнему ребенку не приходит совершенно в эту голову мысли, что он живет в подлой, несвободной, милитаризованной стране, которая вдобавок мучает своих солдат на полигонах. Это мысль нормального либерала, которого всегда очень мало, который вообще привык ненавидеть все свое, а целью жизни полагает корыто. Это хорошее дело, но, к сожалению, корыто – хорошая вещь, но, к сожалению, не все еще таковы. Поэтому вот такой ребенок советский, он думает: о, как хорошо, рядом непобедимая Красная Армия стреляет в невидимого, вероятного противника. Как, какой восторг, а завтра можно будет, может быть, пойти посмотреть и поискать гильзы. В этом есть какое-то очарование. Поэтому мы понимаем Гека, который хватает радостно карандаш, подаренный ему военным, но мы помним, что Гек, в общем, не очень любит вещи. А Гек, и это идет рефреном по повести, вообще раззява и растеря. Но Гек умеет петь песни. И вот это вторая очень важная составляющая гайдаровская. Гайдар любит не просто войну. Гайдар любит творческого, книжного, задумчивого, романтического ребенка. Ребенка, который совершенно не приспособлен к жизни, который приспособлен к войне. А на войне умеет только одно – очень быстро погибнуть за правое дело. Так вот, строго говоря, этот книжный, романтический ребенок и есть настоящий герой Гайдара, потому что он в Гайдаре сидит чрезвычайно глубоко. Вот когда он пишет, например, о Чуке и Геке, я с наслаждением перечел весь рассказ, не в силах оторваться, да, он, конечно, актуализует классические, чуть ли не король артуровские летописи, да, как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Ну, конечно, это мог быть только великий повод, поскольку происходит великое событие. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Вот этот вот весьма высокий штиль описание всего, что происходит с Чуком и Геком, выдает именно книжного подростка, книжного ребенка. А уж сколько книжности в мероприятиях Тимура, который, строго говоря, всю эту странную военизированную бригаду построил исключительно по романтическому какому-то стивенсоновскому образцу. И это, кстати, очень плохо написано, потому что это действительно отдает такими подростковыми писаниями в школьных тетрадках. Но, тем не менее, ничего не поделаешь, этот книжный подросток и есть гайдаровский герой. Это не тот, кто любит лупить другого кулаком по шее. Это тот, кто больше всего любит забраться на старый чердак и читать найденную там древнюю подшивку «Вокруг света». Вот это действительно матрица в нем очень жива. И третья вещь, которая, на мой взгляд, и привнесена, строго говоря, Гайдаром в советский мир, которая и сделала так, что мы Гайдара до сих пор любим. Гайдаровский мир полон добра, как это ни странно. Добра, причем абсолютно дарового, щедрого. Вот идут эти несчастные отец с дочерью, которых, по сути дела, выжила из дома противная Маруся в голубой чашке. Во-первых, она обвинила их в разбиении голубой чашки. Во-вторых, у нее любовь с полярным летчиком. Ну как же, главный герой эпохи, полярный летчик, а автор-то явный аутсайдер. Вот они идут, и что же они делают? Собирают букеты и бросают кому-нибудь там. И вдруг вот едет старуха на подводе. Она сначала подумали, что у нее бросили что-нибудь плохое, но потом, приглядевшись, что это букет полевых цветов, она улыбнулась и бросила им 3 больших огурца, которые они обтерли и положили в полевую сумку. Вот это наслаждение внезапной щедрости сторож в чуке и геке, который приносит зайца, или постоянно возникающие в школе крошечные чудеса, какие-то добрые, совершенно внезапные подарки суровых людей, или просто улыбка и перемигивание людей, которые чувствуют свою обреченность, но в последний момент пытаются как-то подать друг другу руку. Это очень у Гайдара живо. Я понимаю, что это все детские дела, но на самом деле все детское только и хорошо, потому что когда мы взрослеем, мы, к сожалению, безнадежно утрачиваем все сколько-нибудь себе привлекательное. Не мудрено, что, наверное, и любимым другом Гайдара и единственным его настоящим читателем была Зоя Космодемьянская, с которой он познакомился в 40-м году. Вот тут тоже, вот, Господи помилуй, сколько наворочено вокруг этой дружбы больного писателя с больным ребенком. И то, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией, под это дело лечилась, и то, что он страдал шизофренией, запоями, под это дело лечился. Ничего этого не было. Они оба оказались в санатории, потому что она тяжело очень перенесла менингит, и после него не скоро вернулась в школу. А у него случилось очередное обострение вот этих вот посттравматических болей, и он действительно оказался там. Причем оба были вполне дееспособны и адекватны. Познакомились они, по свидетельствам друзей, когда Гайдар устроил там взятие снежного городка. Значит, он соорудил действительно 7 снежных баб, каждая со своим характером. Одна была маркетантка сигарет, как он ее называл, да, сигарет с большой буквы. Она, значит, торговала там чем-то. Он соорудил ей прилавочек. Прилавочек этот набил мороженым. И дети, которые добирались до него, имели право этим мороженым лакомиться. Там был свой пороховой склад, и была снежная баба, караулящая его. Был комендант крепости, стоявший выше всех. Там все бабы были из 2 шаров, а это из 3. Ну, в общем, он очень изобретательно там резвился. И как раз, когда Космодемьянская подошла посмотреть на все это удивительное пиршество фантазии, он начал очень серьезно ей рассказывать биографии этих снежных баб, выдумать, каковы были их прошлые боевые подвиги, подробно разбираться, что она читает. Оказалось, что она читала все его сочинения. А, разумеется, от гибели Зои Космодемьянской ничего в характере войны в тактическом смысле не изменилось. Да и вообще бессмысленно было то, что она там делала в этой деревне Петрищево. Да и то, что она поджигала дома крестьян, вызвало патологическую ненависть к ней самой. Ведь ее же били-то не только немцы, ее били и свои, что было опубликовано уже в 90-е годы. Но самое удивительное, что для победы в Великой Отечественной войне пример вот этой безымянной партизанки Тани сделал, пожалуй, что и побольше, чем любые стратегические соображения. И как бы ни было ужасно все советское прошлое, а вот ничего не поделаешь, с подвигом этого ребенка приходится считаться. Потому что подвиг есть подвиг, и это подвиг читателя Гайдара. И вот этот ребенок, погибший после пыток, потому стал таким, что он вовремя прочел «Дальние страны», «Чука и Гека» и «Военную тайну». «Военная тайна» ведь, строго говоря, самая странная из повестей Гайдара, потому что многие читатели, в том числе в Артеке, где он ее сочинял, просто бомбардировали его письмами с целью непременно спасти маленького Альку, которого убивают вредители. И он отвечал, что он сам очень не хотел писать, чтобы Альку убивали. Ну, никак нельзя было, чтобы Альку убили. А вместе с тем так получилось, что его убивают в конце, и ничего с этим сделать невозможно. А его не потому убивают, что с помощью этой жестокой сцены он, как у Шолохова в поднятой целине агитирующий комсомолец, надеется кого-то разагитировать. Он понимает, что без этого постоянного фона смерти, который так силен в его прозе, не будет того невероятно острого чувства счастья, которое эта проза дает. Острого чувства счастья от моря, от гор, от близости товарищей, от того, что в конце концов ты живешь в лучшей на свете стране. Можно, конечно, сказать, что Гайдар таким образом оправдывает абсолютно фашистскую по духу страну. Но в том-то и дело, что она не фашистская. В том-то и дело, что она построена с самого начала, замешана на очень сильном, очень мощном антифашистском посыле. Посыле, конечно, модернистском по своей сути. Вот на этой жажде будущего, тогда как фашизм-то опирается в основном на архаику. Именно самый страшный враг у Гайдара – фашист. Именно фашистом зовут Саньку в голубой чашке за то, что он немецкую девочку Берту обозвал жидовкой. И посмотрите, как все на него тут же окрысились. Окрысились так, что несчастная Светлана даже решила его защитить. Сказала: папа, может быть, он не фашист. Может быть, он просто дурак. И, кстати говоря, примерно с таким же чувством смотрю я сегодня на большинство российских националистов, потому что, ну, подойди к ним по-человечески, да, дай им огурец, как здесь. И, может быть, что-то и спасется. И, кстати говоря, со многими из них мне бывает интереснее разговаривать, чем с друзьями из либерального лагеря, для которых я уже однозначный гулаговец, ренегат и только что ничоновец. Так вот, самое интересное в Гайдаре, в его антифашизме, в его вот этом чувстве, что ты живешь в самой правильной стране, вот это именно та мифологическая, детская, добрая, суровая, внезапная ласка, которая очень в его прозе сильна. Поэтому его так любили одинокие дети. Ведь, кстати говоря, Зойка Смодемьянская тоже была одиноким ребенком. Ее из класса в класс переводили с трудом, из школы в школу гоняли, терпеть не могли. И как написала ей одна подруга по окончании 10 класса: «Зоечка, ты слишком требовательно относишься к людям». И действительно слишком требовательно. Гайдар – писатель для одиноких детей, в общем. Одиноких потому, что в забавах сверстников, в забавах циничных и грязноватых, они участие принимать не могут. Они не квакинцы, вот в чем вся проблема. Настоящий-то ребенок – это квакин. У него все хорошо, ему прекрасно со своей бандой. Гайдар – писатель для тех детей, для которых единственная защита – это вот эта большая и добрая страна, которая не даст совершиться несправедливости. И не важно, что в действительности эта страна была другой. Важно, что он сумел создать такой ее образ, в котором хорошо было жить и не так страшно умирать. Напоследок вот что я бы хотел сказать о позднем Гайдаре. Прежде всего, конечно, о Тимуре и его команде. Тимур и его команда, или как первоначально эта вещь называлась, Дункан и его команда, это как раз не очень удачная попытка Гайдара вернуться к раннему себе. Я думаю, что он взрослел вместе со своей прозой. Я думаю, что он пытался с помощью детских своих сочинений, прежде всего с помощью «Судьбы барабанщика», каким-то образом адаптировать ребенка к взрослому миру. И, безусловно, в отдаленной перспективе он за взрослую прозу взялся бы. Конечно, то, что он писал о войне, его предсмертные очерки, опубликованные в «Красной звезде», его планы, его клятвы Тимура – это уже, конечно, литература юношеская. И в перспективе 50-е и 60-е годы, доживи он, Гайдар, конечно, стал бы взрослым писателем, говорящим настоящую правду о гражданской войне, прикасающимся к собственным тайнам и травмам и так далее. Но Тимур и его команда – это уже сочинение, написанное, в общем, на грани перехода к прозе юношеской, на базе ранних его сочинений «Дни поражений и побед», «Бумбараш», который весь еще очень под Гоголя стилизован, «Угловой дом» и так далее. Это попытка создать, как, в общем, правильно совершенно поняла советская власть на эту повесть обрушившаяся, попытка создать романтическую альтернативу страшно заформализованному пионерству. Конечно, все, что делает Тимур, ужасно глупо. Ужасно глупы вот эти рисования звезд на домах, откуда ушли люди в армию, и звезды-то получаются по большей части кривые. Еще глупее вот это штурвальное колесо и веревочные связи, хотя кто из нас, положа руку на сердце, в таких же дачных поселках не выстраивал этот самодельный телефон и веревочный телеграф? Ну, приятно же другу, вместо того, чтобы идти к нему, поздравлять его на другой конец поселка, там, рассказывать, что солнце встало, дернуть три раза за эту веревку, и, пожалуйста, прозвенел колокольчик. Разумеется, все тимуровские идеи ужасно нейтральны, в лучшем случае глупы, в худшем, и, в общем, не заслуживают серьезного разговора. Но в Тимуре есть другое, что по-настоящему только и привлекательно. Тимур, почему у Гайдара герой нового типа? Это герой-жертва, жертва с самого начала. Ясно, что он вечная одиночка, ясно, что у него никогда не будет счастья. То, что он сделан Тимуром в честь великого и, как говорит девочка Оля, очень неприятного полководца, это, в общем, уступка, конечно. Просто потому, что мало кто понимает, кто такой Дункан, а кто такой Тимур, особенно когда вскрывают могилу Тамерлана, знают все. Так вот, Дункан, этот король, убитый Макбетом, образец благородного шекспировского шотландского короля, мученик, жертва, одиночка, это, конечно, гораздо больше соответствует натуре Тимура. И натуре Гайдара добавим к этому. При всей романтической квадратности, неудобности, стилистической невыверенности, при всех абсолютно смешных и неловких частностях Тимура и его команды, при всей этой помощи старикам, инвалидам, родственникам красноармейцев и так далее, в нем есть поразительный образ рыцаря. Рыцаря-одиночки и рыцаря-чужака, у которого все равно нет практически никакого выхода. Он обязательно закончит либо одиночеством, либо предательством всей своей команды, либо гибелью на войне. И это совершенно нормальная вещь. Надо сказать, что мир, который окружает Тимура, это мир по большей части гротескный, довольно странный. Все нормальные люди там, да, они, как правило, заняты какими-то совершенно идиотскими вещами. Вот посмотрим на монолог молочницы, который, я думаю, по стилю своему достоин пера Зощенко. «Эти ребятишки по чужим садам озоруют», — объяснила Ольге молочница. «Такой народ пошел, хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную армию служить проводила. Как пошел, вина не пил. Прощай, — говорит мама, — и пошел, и засвистел, милый. К вечеру, как положено, всплакнулась, а ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору кто-то шмыгает. Но, думаю, человек я теперь одинокий, много ли мне старой надо, кирпичом по голове стукни, вот я и готова. Однако Бог миловал, ничего не украли, пошмыгали и ушли. Катка у меня во дворе стояла дубовая, вдвоем не своротишь, так ее шагов на 20 к воротам подкатили. Что за люди, дело темное». Вот этот удивительный по своей абсурдности монолог, вот это тот самый мир, в который Тимур не впишется никогда. Мир нормальных людей. Мир молочниц, мир проводов в армию, мир Квакина, который обдирает чужие яблони. Тимур, он же Дункан, это абсолютно чужеродное здесь явление. И ничего, кроме этой вечной романтической гайдаровской игры, ему не остается. Может быть, именно поэтому другая такая же одиночка, девочка Женя, страстно полюбила именно Тимура, только не может пока себе в это признаться. А пара слов под занавес о том, почему я все-таки называю Гайдара превосходным стилистом, прежде всего. То, что это детская проза, пусть нас это не обманывает. Гайдар, как и Житков, обладает удивительной способностью к остранению. Вот этот термин Шкловского, который родился применительно к «Войне и миру», к толстовскому методу, он у детских писателей 30-х годов, да и впоследствии у Бианки, у Голявкина, у Драгунского, этот прием доведен до невероятной отточности. Я до сих пор помню, каким праздником была для меня в детстве книга Житкова «Что я видел». Одно описание коричневого твердого плацкартного билета на поезд, билета, который сулит вот эти гайдаровские дальние страны, это такое счастье, то, как описано там медленное выбегание поезда к Каспийскому морю и первая буровая вышка, это какое-то инопланетное уэллсовское чудо. И вот этого очень много у Гайдара, этого магического остранения. Но главное, что самое ценное в Гайдаре, это, конечно, нащупанная им удивительная интонация. «От чего ты, гейка, ко мне не бежишь? От чего я, гейка, весь день тебя ищу?» Интонация, которая сочетает блинную заплачку, народный заговор, при этом какую-то тонкую насмешку над всем этим. «Вот, — думала ворона, — вот идет опасный человек Санька с рогаткой в кармане», читаемый в начале «Синих звезд». «И не знала того ворона, что рогатку он давно сломал, а резинку съела ненасытная хромая собака Жарька, которую он тоже уже простил». Вот этот мир, полный огромных эпических событий, чудовищно преувеличенных предметов, да, опасный человек Санька с рогаткой, этот мир у Гайдара, в гайдаровской страшно укрупненной оптике, дан с удивительной точностью, с точностью ребенка, для которого весь мир еще абсолютно великанское и непостижимое пространство. Я не говорю уже о мелодике гайдаровской фразы, той прелестной фразы, которая начинает любое его повествование даже не с детской, а с какой-то именно былинной величественностью. «Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск». После этого очень естественно звучало бы платоновское, и он утратил в себе вещество существования. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это, по сути дела, одна и та же эпическая стилистика. Стилистика перекроенного мира, который начинается сначала. Мира горячего камня, в котором действительно есть вот этот вот горячий камень. Ударь по нему, и можно начать мир сначала. И все мы этот горячий камень видим перед собой. И вот что самое, на самом деле, удивительное. Много пройдет еще лет, я думаю, и изгладится совершенно из памяти благодарного потомства и что такое советская власть, и что такое она наделала, и что такое были мы все ее несчастные последующие. Но, тем не менее, многие еще поколения детей, я думаю, будут ощущать что-то такое необычное, перечитывая вот эти слова. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко беречь и любить эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. Кто-то над этим заплачет, кто-то над этим посмеется, но все они испытают сильные чувства, ради которых, собственно, человек и рождается. Вот то немногое, что я хотел сказать. А если у вас есть какие-то вопросы или возражения, давайте мы их осуществим. Да, спасибо. Почему фильмы Гайдара не показывают и поймут ли их дети, воспитанные на клиповом сознании? Вот тут интересная штука, понимаете, по Гайдару очень мало фильмов, во всяком случае хороших. Его проза не экранизируется, потому что хорошая проза с ее ритмом, как правило, переносится на экран с большими потерями. Виктория Токарева, которая умеет быть и сценаристом, и прозаиком, по-моему, это исчерпывающе объяснило. В хорошей прозе связи между эпизодами не очевидные, а в хорошем сценарии они телескопичны. Одно вытекает из другого. У Гайдара нигде одно не вытекает из другого. Это поэзия. И Гайдар, кстати, и писал свою прозу как стихи. Он ее сначала долго выхаживал, потом записывал, потом три раза переписывал, и получившийся страшно уплотненный кусок ему иногда нравился. Да? Вот он, например, ходил с завистью и с неприязнью вокруг домика Паустовского, где Паустовский на мещере писал иногда за два часа рассказ, и иногда гениальный рассказ, как, например, «Саранг». И с завистью говорил, а я за сегодняшний день написал одну фразу, зато какую? Какую же, спрашивал Паустовский. «Пострадал, старик, пострадал», — говорил Гайдар с горечью. Но эту фразу помним мы все, это действительно гениально. Помните, да, «Судьбы барабанщика»? Эта проза не экранизируется. Единственная приличная экранизация Гайдара не имеет с прозой Гайдара ничего общего. Это «Бумбараш», где пойман замечательно дух, и где настоящий Гайдар, конечно, только в песне ходит конь над рекою и ищет конь водопою. Магическим образом это сочинено в Каневе рядом с могилой Гайдара, где вот он действительно каким-то образом, он там перезахоронен после смерти под Киевом, каким-то магическим образом Гайдар сумел Киму прислать вот этот вот живительный импульс. Вот только в этом сочинении там и есть Гайдар. Ну и, конечно, там журавль по небу летит, корабль по морю идет. Что вы можете сказать о родстве Гайдара с Лермонтовым? Только то, что любимым стихотворением Гайдара было «Горные вершины спят во тьме ночной». А когда маленький Тимур его однажды спросил, почему ты называешь это военной песней, он объяснил, ну как же, это идет усталая рота, она идет через горы, вот скоро будет привал. И командир говорит усталым солдатам, подожди немного, отдохнешь и ты. Эта интерпретация, конечно, ничего общего не имеет ни со стихотворением, ни с оригиналом, ни с переводом. Но, тем не менее, я думаю, что если бы Гайдару, скажем, пришлось интерпретировать «Я помню чудные мгновения», то он со своим абсолютно военным бивуачным характером сказал бы, ну вот это идет солдат старый, да, он вспоминает, что он видел когда-то там девушку, она подала ему напиться, когда он в запыленной своей шинели проходил через город. И вот теперь «Я помню чудные мгновения». Действительно, он удивительный был человек, вот как в старом анекдоте, там солдат всегда думает о бабе, так вот у него все думает о солдате. Но ничего не поделаешь, это хорошо, это приятно. Вот это такое военное сознание, в котором, что ни говори, есть свои преимущества, особенно в военное время. Как вы оцениваете реформы Егора Гайдара? Знаете, сложнее, чем прозу Аркадия, потому что от прозы Аркадия, так сказать, перемерло и разорилось гораздо меньше народу. Но образ Егора Гайдара я оцениваю очень высоко. Не важны здесь, может быть, последствия. Последствия всегда ужасны. Сейчас, спасибо. А человек, он был хороший. Он был отважный человек, мужественный. И умер рано поэтому. Я с ним виделся один раз. Брал у него интервью. Интересная история, трудно ее цитировать. Он говорил очень непонятные вещи экономические. Я в экономике вообще ничего не понимаю, а в его изложении очень быстром не понимал совсем ничего. Запомнил только, что есть Кейнс и Хайек, и, в общем, Хайек не прав. но Кейнс тоже не во всем. И что Явлинский поэтому не понимает. Но вот после этого долгого часового разговора, из которого я чудом набрал потом воспоминаний на интервью и с помощью диктофона что-то накопал, я пока не спрашиваю, Егор Тимурович, а как по-вашему, все-таки вот после всего, что произошло, возможен ли еще в России тоталитаризм? И он, который в простоте не сказал ни слова на протяжении этого разговора, внимательно меня посмотрел и сказал, а вот это уж... Вот это я запомнил очень живо. Мне показалось, что это прекрасно. Частный вопрос, касающийся Остромова. Да, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Какой список литературы для детей вы бы порекомендовали к 16 годам? Значит, вот несмотря на кажущуюся необъятность этого списка, я могу назвать несколько вещей очень очевидных. Ну, Гайдар, само собой, потому что у нас вообще для мальчиков литературы очень мало. А мальчик – это такая довольно особенная вещь, говорю вам, как отец сравнительно малолетнего, хотя уже довольно рослого сына, 13-летнего. Значит, девочка может себе позволить аморальное и даже девиантное поведение, потому что от девочки никто не требует соответствия норме. Когда мы говорим про девочку кокетливая и лживая, это скорее значит очаровательная. Но когда мы говорим про мальчика кокетливый и лживый, в этом уже ничего хорошего нет. Мальчик должен расти на соответствующей литературе. И две составные части этой литературы – это фаустианская совершенно жажда познания, обладание миром, гумилевская, фаустовская, жюльверновская, и, простите, кодекс чести, хочешь не хочешь. Вот литературы для мальчика у нас очень мало. Мальчик должен в детстве прочесть о том, как это хорошо, когда от отцовской фуражки, от отцовского планшета пахнет дымом. Хорошо, когда девочка тоже в детстве поет что-нибудь вроде «Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы, вот и улетели в дальний путь». Вот это хорошо, это здорово, полезно. И когда дети любят свою армию, это тоже хорошо. И не надо, чтобы они туда ходили, боже упаси. Но чтобы они ее любили, хорошо. И вот, ну я-то сходил, и ничего. Поэтому я просто думаю, что... Я помню, одна моя коллега когда-то сказала, глядя на тебя, очень трудно подумать, что ты служил в армии. Я ей честно сказал, глядя на тебя, тоже очень трудно подумать, что ты пишешь в газету. Однако же, какие бывают вещи удивительные. Спасибо. Да? Да, так что ничего не попишешь. И вот такой рассказ, как «Гайдаровский поход», он ребенку необходим. Абсолютно. «Голубая чашка», конечно. Из других авторов обязательно надо прочесть и старшего, и младшего, и самую младшую, Драгунскую, всех троих. Вы заметили, что вообще у детских писателей всегда талантливые дети? Вот вам, пожалуйста, Михалков. Вот вам, пожалуйста... Ну, а что поделаешь? У него же два сына. Вот вам, пожалуйста, Гайдар. Вот вам, пожалуйста, Драгунский. И Ксения, и Денис – блистательные писатели, едва ли не лучшие сегодня прозаики. Но из Денискиных рассказов тот ребенок, который вовремя не прочел «Рабочие дробят камень», тот никогда не поймет, что такое символизм. Вот это надо читать. И «На Садовой большое движение» – рассказ, потрясший меня в детстве. И «Тайное всегда становится явным». До сих пор несчастный Драгунский всем вынужден объяснять, что он не вываливал кашу в окно. И чем больше он убеждает всех, что это не так, тем больше все уверены, что вываливал, вываливал. Вот. Гениальный писатель, на мой взгляд, Драгунский Виктор. Галявкин в обязательном порядке. Валерий Попов «Темная комната». Лучшая триллер-повесть, которую я знаю для детей. Гениально написанная. Александр Житинский, «Старичок с большой Пушкарской» и «Визит вежливости», вот об этой планете, населенной овощами. Удивительная вещь совершенно. Откуда прилетают два инопланетянина по тотам и на нанам. По тотам помидор, потому что все помидоры там поэты, он поэт. А на нанам вообще уже не помню что. Но это надо читать обязательно. Александр Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Книга, которой, я думаю, не избежал никто в детстве. И все обязаны. И, конечно, мой самый любимый сказочник, величайший, я думаю, прозаик Александр Шаров. 30 лет не печатали, забыли, что был такой писатель, а сейчас стали появляться его сказки. И «Ёженька», и «Нарисованные человечки», и «Человек горошный» и «Простак», и «Звездный пастух» и «Ниночка», и самое страшное, над которой я проплакал все детство, «Мальчик-одуванчик» и «Три ключика», вот, которые я до сих пор не могу вспоминать без ужаса. Он вообще-то был и «Остров Перроу», и «Старые рукописи», и ну, в общем, он был очень серьезный писатель Шаров. Он был друг Платонова близкий, друг Гроссмана, друг Липкина. Сильно пьющий человек, трагический, мучительный. Все мы знаем хорошо его сына, Володю Шарова, еще один гениальный сын детского писателя. Но я считаю, что папа был как минимум не хуже, а может и получше. Вот книги папы доводили меня в детстве просто до каких-то невероятных слез. Кстати говоря, у него есть совершенно гениальные взрослые повести, такие как «Хмелев и Лида», например, или «Жизнь Василия Курки». Или гениальный рассказ «Легостаев принимает командование». Мало кто помнит этот рассказ. Это совсем молодой Шаров, 50 какой-то год, из первых его рассказов. Вот это детям надо давать читать. Есть щитовод в части воинской, он заведует финчастью. И вот, значит, кончилась война, расформировывается полк, а он отправляет денежное содержание мальчику, сыну убитого командира. Ну и вот он вспоминает, что есть этот мальчик, надо, наверное, написать ему письмо. Он начинает ему писать письма. А мальчик, он растет таким настоящим сыном красного командира, он страшно хочет знать, что происходит с дивизией. И Легостаев не может ему написать, что дивизия расформирована. Это вообще практически подорвет, так сказать, психику ребенка. Он начинает, а он человек без всяких литературных способностей. Он начинает описывать быт расформированной дивизии. Такой-то солдат отличился в боевом дозоре, такой-то дурной солдат, всегда ходит неподшитым, такой-то убыл в отпуск, такой-то командир получил повышение. Возникает целый мир под пером этого финчастевого заведующего, который вообще никогда не понимал, что такое литература. Но он творит, по сути дела, быт огромной дивизии в письмах к этому ребенку. Так проходит 2 года, и вдруг он получает от мальчика телеграмму: «Я выезжаю к вам и намерен вот провести каникулы в вашей дивизии». И этот начфин стоит, вот этим заканчивается рассказ, стоит на перроне, не понимая, что сейчас будет. Либо этот ребенок его навеки благословит, либо навеки проклянет, потому что его ожидает чудовищное разочарование. Вот это самая точная позиция писателя перед читателем. Этот рассказ написан с такой мерой юмора, отчаяния, сердечности, которую очень редко найдешь, надо сказать, в русской литературе. А для 1953 года это бог знает что, понимаете, когда существует сплошной Васек Трубачев и его товарищи. Но такие повести Шарова, как «Окоем», повесть о 10 ошибках, роман «Я с этой улицы», это для меня в детстве был самый драгоценный витамин. Это мало пересдается, но если вы найдете это для ребенка, это будет то, что надо. Жидков и Гайдар – абсолютно разные писатели. Жидков знал жизнь, много путешествовал, а Гайдар все придумывал. У него я насчитал свыше 100 ляпов, нестыковки в цифрах, датах, замены одних слов другими. В «Чоке и Геке» в авторской речи «меховой кожух» мама называет эту вещь шубой, а сторож – полушубком. Значит, Чуковский не любил Гайдара. Ну, почему Чуковский не любил Гайдара, это, в общем, понять кое-как можно, потому что Чуковский – человек очень хитрый и извилистый, а Гайдар очень прямой. И я бы, в общем, на месте Гайдара не очень бы любил Чуковского, и поэтому мне так грустно понимать, что похож-то я на Чуковского, а не на Гайдара. Я всю жизнь мечтал быть похож на Гайдара. Но ничего не поделаешь. Значит, что касается ляпов. Знаете, когда ребенок врет, как показано в рассказе Носова «Фантазеры», кстати, Носов тоже один из рекомендуемых горячо авторов, это не всегда бывает убедительно. В общем, и более того, это почти всегда бывает довольно развесистая клюква. Но я, тем не менее, люблю эти детские фантазии и с такой же нежностью думаю о Гайдаре. И мне даже не важно, в шубу у него там или полушубок, потому что с равной легкостью это может быть ангельское крыло. Все что угодно. Это совершенно не важно. А ситуация голубой чашки, например, вся, разве она не искусственна сначала до конца? Вот это огромное путешествие, предпринятое отцом и дочерью за сутки. Но, тем не менее, детский мир вообще ведь мир не очень достоверный, понимаете? Так что я скорее люблю это все. И то, что он все выдумывал, понимаете, а то, что Жидков знал жизнь, но это Жидкову не помогло, в общем. Роман Жидкова «Виктор Вавич», при всех его достоинствах, он не дотягивает до школы, не дотягивает до гайдаровской прозы. Может быть, именно потому, что автор знает жизнь. Знаете ли вы Юрия Клепикова «Четверо из России»? Да. Я вообще к Клепикову отношусь с восторгом. Я считаю, что это совершенно гениальный сценарист и очень талантливый писатель. Я не назвал еще многих. Я не назвал Юрия Коваля, которого считаю поразительным писателем и замечательным поэтом. не назвал новеллу Матвееву стихи, которые как витамин каждому ребенку необходимы. А «Клепиковские пацаны», конечно, входят в набор детского чтения обязательный. По-моему, это Клепиков, да. Не назвал я странным образом Юрия Сотника, которого я очень люблю. И Юрия Коренца, которого тоже очень рекомендую, но его сейчас, слава богу, переиздали. Вначале вы упомянули Исаака Бабеля. Известно ли вам, что при его аресте был изъят законченный эпический роман? Выяснилось ли что-нибудь по этой теме? Значит, эпического романа не было. Был изъят цикл рассказов «Великая Криница», из которого три рассказа напечатаны, или два, по-моему, а больше ничего не известно. Значит, есть упоминание Полонского, которому он рассказывал об этом и читал фрагменты, в дневниках есть. И есть упоминание жены, которая знала, что он работал над книгой о коллективизации. То, что он работал над романом о чекистах, известно только с его слов и как оправдание того, что он бывал у чекистов. На самом деле, думаю, что никакого романа там не было. Подозреваю, что Бабель вообще в последние годы писал очень мало. Много времени съедала сценарная халтура, и много, кстати, не такая уж халтурная, и много времени съедала работа вот над этой книгой из 15, по одним данным, 17, по другим, рассказов о коллективизации. Больше, думаю, там не было ничего. Представить себе Бабеля, пишущего роман о чекистах, особенно в 1938 году, лично мне чрезвычайно трудно. Следов этой прозы не нашлось никаких, и это одна из самых больших потерь русской литературы, но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что все его многочисленные мифические замыслы 30-х – это плод авторской мифологии. Как говорил когда-то Ясин Засурский, наш декан, я помню, я спросил его как-то, почему КПТ ничего не писал в 70-е годы, и он долго объяснял социальные причины этого, потом сказал, да потому что хороший писатель, в отличие от плохого, может писать не во всякое время. Вот это очень точная формула. Как вы относитесь к национализации? Поддержу ли я закон о ней? Это самое прямое отношение имеет к Гайдару. Гайдар бы поддержал, конечно. Ну, не знаю. Я думаю, что, в общем, страшную вещь скажу. Я думаю, что национализация недр – это было бы неплохо. Неплохо очень было бы, да? Очень неплохо. Нефть портит людей. Какой ваш роман вы считаете лучшим? ЖД, наверное. Ну, я всех их люблю вообще-то. Ну, они стоили мне много труда. Мне очень нравится роман, который я сейчас пишу, например. Он называется «Икс». Вы биограф Окуджавы и Пастернака. Почему не Некрасова? Потому что Некрасов успел написать «Скатов», дай бог ему здоровья. Моя бы воля уж, конечно, был бы Некрасов. Но сейчас придется Маяковского. Нравится? Да вот пишу. Думаю, что к 120-летию. Его. Нравится ли вам фильм «Бумбараш» и «Золотухин»? Фильм нравится, «Золотухин» меньше, но хороший фильм, достойный. Как вы думаете, какие черты мифотворчества были бы характерны для современного Гайдара, который мог бы проявиться в наши дни? Ах, какой прекрасный вопрос! Какой прекрасный вопрос! Он бы не мог появиться в движении «Наши», например. Он бы не мог появиться у «Молодой гвардии». Знаете, что бы сейчас делал Гайдар? Он бы описывал быт каких-то далеко странствующих людей, тех, где еще остались романтические профессии, каких-нибудь геологов, разведчиков, каких-нибудь, благодаря чьему труду мы все сейчас существуем, нефтедобытчиков, какой-нибудь быт Чукотки, что-нибудь под Абрамовичем, вот что-нибудь такое. Или уехал бы, или странствовал бы. Понимаете, вот в чем штука. Вот это страшная для меня верификация, страшный признак состоятельности или несостоятельности страны. Гений, а как детский писатель Гайдар, безусловный гений, он мало где может появиться, он не на всякой почве расцветет, понимаете? От осины не родятся апельсины. И вот сейчас это и осина, и удина древо, и ждать на ней такого апельсина, как Гайдар или Житков, это вообще тщетное довольно занятие. Есть эпохи плохие, да, плохие, но великие. Эпоха сталинского террора почти ничего великого не породила. Эпоха 20-х породила, эпоха 60-х породила. Значит, вот Гайдар не во всякое время возможен. В наше время он, может быть, тянул бы лямку какого-нибудь, там, я не знаю, клерка или военного в скучном гарнизоне, потом бы запил, уничтожил бы все вокруг себя. Не знаю. Гайдар возможен не везде. Согласно вашей теории инкарнации, кто предшествует Гайдару и последует ему. А Гайдар в этом смысле удивительная фигура, потому что советская власть его породила, и трудно себе представить кого-то, но наследует ему совершенно очевидно Владислав Крапивин, который и типологически очень на него похож, и тема смерти у него всегда присутствует, но он не столько инкарнация Гайдара, сколько он такой его ученик. Я сложно к Крапивину отношусь, и к его отряду «Каравелла» еще сложнее, но в одном отношении он гений. Его повести 70-х годов, они несли в себе вот этот гайдаровский витамин чуда, дружбы, романтики. И «Ковер-самолет» для всякого дачного ребенка советского – это повесть про нас. Вот там говорят, что Крапивин торопливо пишет, много пишет. Но вот Крапивин и его, наверное, лучший ученик и наследник Сережа Лукьяненко, у которого тоже так много гайдаровского, особенно в «Черновике» и «Чистовике», да отчасти и в «Дозорах». Вот, кстати, гайдары еще остались в фантастике. Отчасти, может быть, это проза Васильева, отчасти Лазарчука. У Стругацких очень много гайдаровщины, при всей нелюбви к ней. Вот, я думаю, в фантастике гайдар, как в такой лакуне, как в детской литературе, он как-то притаился. И вот Крапивин, конечно, это гайдар сегодня. Это такой наш гайдар. Спасибо вам тоже. Имеет ли моральное право непорядочный человек судить о честности или честных людях? Конечно, имеет. А имеет ли право бездарный живописец судить о талантливом? Он должен смотреть, трепетать, любоваться, восхищаться. «Синие звезды» издавали в 60-е? Да, издавались. Спасибо большое. Просто дело в том, что они при жизни Гайдара не увидели света. Вот что я имел в виду, да. Чем закончилась затея Тимура, описана в сценарии «Клятва Тимура»? Полное бюрокрачивание. Не совсем. Все-таки клятва Тимура – это уже начало войны, поэтому с бюрокрачиванием это не очень сильно вяжется. Другое дело, что эта инициатива приобрела, к сожалению, официозный характер, а от этого никому не будет хорошо. Вы ничего не рассказали о женщинах Гайдара. Первая жена Гайдара Лия, которую он, так сказать, полюбил 16-летним ребенком и которая, собственно, стала мамой Тимура, она ушла от него 3 года спустя. Вообще с женщинами было не очень хорошо, они уходили от него, потому что жить с Гайдаром трудно. Но, тем не менее, как мне кажется, все они были с ним счастливы, судя по воспоминаниям их. Дети получались замечательные. Нужно ли современным детям читать Гайдара и литературу, на которой воспитывалось поколение 30-х? Обязательно. Возможно, они вырастут несчастными в нашей обывательской жизни. Конечно, скорее всего. А кто вырастет счастливым в нашей обывательской жизни, того лучше бы вообще не было. Вот, значит, какую литературу тогда читать? Вот именно такую, которая позволит ребенку вырасти несчастным, потому что от счастливых уже не продохнешь. Есть ли современная, да, или ужасно ли современная, или она есть. Вот знаете, как ни странно, советская детская литература, российская детская литература, постсоветская, она сейчас опять есть. Неожиданно на ровном месте появилось несколько первоклассных детских литераторов. И если уж есть какой-то полный клон Гайдара и в силу гениальности и свежести мировосприятия, то это Ксюша Букша с ее гениальной детской повестью «Аленка-партизанка». И хотя эта повесть призывает к насильственному свержению олигархии и может быть опасной для детей, я все-таки думаю, пусть лучше дети об этом прочтут, нежели они займутся этим на практике. Спасибо вам большое.